Александр Дюма, графиня де Шарни. Пророчество Калиостро. Оставшись наедине, Шарни и Бельё долго и пристально смотрели друг на друга. Бельё первый прервал молчание.
«Вы оказали мне честь, граф, объявив, что имеете нечто сообщить мне. Я жду. Соблаговолите начать».
«Скажите мне, Бельё, — спросил Шарни, — с какой стати я застаю вас здесь, исполняющим дело мести? Я считал вас другом нас, дворян, и, кроме того, верным и добрым подданным короля».
«Я и был добрым и верным подданным короля, граф. Я был не вашим другом, нет. Подобная честь не могла быть предоставлена мне, бедному фермеру. Я был вашим покорнейшим слугой».
«Ну?»
«Ну, граф, вы видите, я уже не тот, чем был прежде».
«Я не понимаю вас, Бельё».
«Зачем стараться понимать меня, граф? Я уверен, что вы имеете свои причины поступить таким образом, что вы, как человек честный и умный, действуете не без оснований и, во всяком случае, не против совести. Я не имею вашего высокого общественного положения, граф, вашего звания. Тем не менее, вы знали меня и знаете, как человека честного и не глупого. Предположите же, что у меня, как и у вас, есть также свои причины, согласные с моей совестью».
«Бельё, — сказал Шарни, не имевший ни малейшего понятия о поводах ненависти, питаемой фермером. — Я вас знал прежде и не так давно совсем не таким, каким нахожу теперь».
«О, конечно, я и не отрицаю этого», — отвечал Бельё с горькой усмешкой. «Да, вы знали меня совсем не таким, каков я в настоящее время. Я расскажу вам, граф, чем я был прежде. Я был истинным патриотом, преданным двум лицам, и лица эти были король и господин Жильбер, а также мое отечество. Однажды агенты короля, признаюсь вам», — сказал фермер, поникнув головой. «Это меня несколько восстановило против него. Однажды королевские агенты, повторяю, явились ко мне и частью силой, частью обманом отняли у меня шкатулку, драгоценный залог, доверенный мне доктором Жильбером. Освободившись из-под ареста по этому делу, я отправился в Париж и прибыл туда 13 июля вечером. Это было во время возмущения, когда народ носил бюсты герцога Орлеанского и Неккера, крича по улицам: «Да здравствует Неккер! Да здравствует герцог Орлеанский!» Это не могло повредить королю. А между тем, вдруг, королевские солдаты атаковали нас. Я видел бедняков, все преступление которых состояло в том, что они кричали: «Да здравствует!» Двое людей, по всей вероятности, совершенно неизвестных им, павших возле меня с изрубленными головами или простреленной пулями грудью. Я видел Ламбеска, друга короля, преследовавшего в Тюильри ни в чем не повинных женщин и детей и раздавившего ногами своей лошади 70-летнего старика. Это восстановило меня еще более против короля. На другой день я отправился в пансион к маленькому Себастьяну и узнал от бедного ребенка, что его отец был заключен в Бастилию вследствие особого королевского приказания, данного по просьбе одной из придворных дам. Но я продолжал еще уверять себя, что король, которого считают таким добрым, сделал это в минуту затмения. И чтобы исправить ошибку, сделанную королем в одну из таких минут, я постарался взять Бастилию. Мы не без труда добрались до Бастилии. Королевские солдаты стреляли по нас и убили около 200 человек, что вселило во мне еще большее сомнение в доброте нашего короля. Наконец, Бастилия была взята. В одном из тюремных казематов я нашел доктора Жильбера, для которого рисковал 20 раз жизнью, и от радости при виде его забыл многое. К тому же доктор Жильбер сообщил мне прежде всего, что король добр, что он не знал многих безобразий, совершавшихся его именем, и что сердиться следует не на него, а на его министров. И так как все, что говорил тогда доктор Жильбер, казалось мне святыней, я и поверил ему. Видя, что Бастилия взята, Жильбер свободен, я и Пету здоровы и невредимы, я забыл перестрелку на улице Сент-Оноре. Тюильрийское нападение. 150 или 200 человек, убитых принцем Саксонским, и даже само заключение доктора Жильбера по просьбе придворной дамы.
«Ну, извините, граф», — прервал свою речь Белье.
«Все это не касается вас, и вы призвали меня совсем не для того, чтобы слушать болтовню бедного необразованного крестьянина. Вы ведь вельможа и ученый».
Сказав это, Белье сделал движение, чтобы отпереть дверь и войти в комнату короля. Но Шарни остановил его и имел на то две причины. Во-первых, он начинал понимать причины вражды Белье, которая при настоящем положении дел могла быть опасной. Во-вторых, он желал выиграть время.
«Напротив», — возразил Шарни, — «расскажите мне все, мой милый Белье. Вы знаете, как дружески я расположен к вам, так же, как и мои бедные братья. Все, что вы говорите, интересует меня в высшей степени».
При словах «мои бедные братья» Белье горько улыбнулся.
«Итак, граф», — прервал его Белье, — «я доскажу вам все и сожалею только о том, что ваши бедные братья, в особенности один, господин Изидор, не находится здесь, чтобы слышать меня».
Белье произнес имя Изидора с таким странным выражением, что Шарни подавил болезненное чувство, вызванное воспоминанием о любимом брате, и, не отвечая Белье, видимо, ничего не знавшему о случившемся с этим последним несчастье, сделал знак, чтобы он продолжал.